Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и сегодня, как всегда, по воскресеньям в 3 часа, наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон 8495-7373-948, смс-портал плюс 7-925-888-88-948, телеграм для сообщений, говорит МСК, бот. Вот, а телеграм-канал, радио «Говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва». Ну, в общем, нас даже можно не только слышать, а еще и видеть. То есть, скажем так, мы еще и показываем. Значит, сегодня у нас чрезвычайно интересный гость и чрезвычайно интересная программа. Почему, я вам сейчас сразу скажу. Не буду эту интригу тянуть. Мы будем сегодня говорить о самой известной в нашей стране, стране Латинской Америки. Угадайте, какой? Это будет, естественно, Чили. То есть, вот я не знаю, по-моему, кого угодно ночью разбуди, скажет, что ты знаешь про Латинскую Америку, он скажет, Альенде и Пиночет, все. Вот. И вот наш сегодняшний гость, это доктор исторических наук Андрей Аркадьевич Щелчков, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, естественно, Центр Латинской Америки. Все. Здравствуйте.
Добрый день.
Я очень рад вас приветствовать в нашей программе, потому что вы, во-первых, очень интересно рассказываете, во-вторых, я не знаю такого специалиста в нашей стране по этой теме. Вот. И сразу, значит, понятно, что мы все знаем Альенде и Пиночета, но, может быть, сначала просто несколько слов о том, что это за страна?
Да, конечно, потому что одно из частых слов, которые слушатель будет слышать сейчас, это особенность Чили. Особенность Чили состоит в том-то, особенность Чили состоит в том-то. Действительно, в Латинской Америке и вот в наших медиа, в нашей, так сказать, исторической памяти нет таких событий, которые могли бы конкурировать, ну, я беру за скобки кубинскую революцию, конечно, она была очень близка с советской историей, вот, а если брать сам, так сказать, остальной континент, то, пожалуй, нет такого события, нет таких исторических, скажем так, воспоминаний о Латинской Америке более сильных, чем связанных с переворотом Пиночета, гибелью Сальвадора Альенде, и, соответственно, диктатурой Пиночета, теми зверствами, которые там творились, и тем экономическим чудом, которое затем в 90-е годы восхищались наши, так сказать, соотечественники, неолибералы, мечтавшие повторить это экономическое чудо. Но при этом мало кто знает суть событий, то, что там происходило, и почему, собственно, вот этот переворот Пиночета и сама революция, чилийская революция времен Альенде вызвала такой международный резонанс, учитывая, что, ну, мало ли было этих самых переворотов в Латинской Америке. Сколько угодно.
Огромное количество.
Сколько угодно. И здесь, опять же, мы сразу говорим, особенность Чили заключается в том, что там не было переворотов.
До этого?
Везде были. Последний переворот был в 25-м году, 1925-м году. И все. Ну, были еще небольшие, так сказать, гражданско-военные безобразия в 1932 году, когда в Чили провозглашена была вторая после Советского Союза социалистическая республика. Она просуществовала две недели, но это было действительно, было объявлено формально, в Чили была провозглашена социалистическая республика. И с этого времени потом берет начало свою историю социалистическая партия, которая, опять же, особенность Чили. Во всех странах мира социалисты всегда были немножко правее коммунистов.
Да, конечно.
Это социал-демократы, это Второй интернационал, его наследники.
И красные, а розовые.
Конечно, розовые, красные, второго, два с половиной и прочие интернационалы. Все это как бы чуть правее. В чем особенность Чили? Чилийская соцпартия была намного левее коммунистической партии.
Так бывает.
Так бывает. И это было одной из главных проблем, ну и, в общем-то, для ну, для Москвы, для, и для коммунистической партии Чили в ее тактике. И Чили, опять же, другая особенность Чили, это единственная страна за пределами Европы, где Народный фронт, то есть союз буржуазных и рабочих партий, в том числе коммунистической, пришли к власти в 1938 году. То есть мы знаем Испанию, там это кончилось, все мы помним, гражданской войной. Вот, это Франция. А в Чили они правили вплоть до 1946 года. Вот этот Народный фронт. Ну, под разными наименованиями. Но везде с участием Компартии. Вот, то есть это страна, где Компартия была очень влиятельной силой. У нас вот на, по нашей номенклатуре советской, я имею в виду, было даже постановление принимать Альенде как главу государства. У нас существовала определенная
еще до того, как
иерархия,
он стал президентом, да?
Да, он никогда не был президентом. Карвалана, я имею в виду, не Альенде.
А, Карвалан.
Карвалан был генсеком, да, Компартии.
Да, да,
и у нас существовала определенная иерархия приема, протокола. И существовали так называемые генсеки и первые секретари Компартии, которые являются правящими партиями. О, так вот, Чили до того, как она стала правящей, она была включена вместе, правда, с аргентинской и уругвайской, потому что это были очень влиятельные партии, были включены в этот список особо привилегированных, которых принимали генеральные секретари, других принимали уровнем ниже, потому что невозможно было всех принять. То есть вот так, и, соответственно, вот протокол в Москве всегда к ним применялся на самом высшем уровне, потому что это была одна из самых крупных и влиятельных партии не только в Латинской Америке, но и во всем мире. И в чем был, так сказать, особенно приятно Москве, это была самая преданная Москве партия до конца. Да, до конца во всех, так сказать, виражах истории. Вот, и особенность, второй раз, особенность Чили заключается в том, что это была довольно-таки индустриально развитая страна в Латинской Америке. Но та индустрия, которая там существовала, это продукт импортзамещения времен войны и последующих, так сказать, дирижистских упражнений радикальных и левых разных правительств. В результате чего там производили практически все, там были собственные машины. Вы представляете, что такое собственная чилийская машина? Фактически,
то есть это
Трабант это был шедевр ГДРовский по сравнению с тем, какие там. Но они были вот собственные чилийские марки. Это не собирали там Рено, Фиат. Нет, нет, нет. Они собственные машины производили.
Вот, то есть это в сказке, что там Чили, страна, которая там медь и селитра, и все.
Но медь и селитра это главное. Да. Но при этом медь и сначала селитра, потом медь обеспечивали приток валюты. Вот, порядка 80% экспорта составляло. Вот. Но весь внутренний рынок они все-таки обеспечивали своими товарами. Но главное даже не это. А главное то, что в результате возник очень сильный, но традиционный рабочий класс. Возник рабочий класс на средних и крупных предприятиях, их было много. Поэтому марксистские партии вот в ту эпоху, эпоху индустриального общества, когда существовали огромные заводы, когда толпы людей одновременно вставали, шли на работу, это создавало определенный социальный тип человека, который действительно очень хорошо ложился на марксистскую идеологию. И в Чили были две марксистские партии. И в 60-е годы эти две марксистские партии, самые массовые, потому что были еще другие. Что-то
поменьше,
там были и маоисты, и троцкисты, и кастристы, геваристы, троцкисты. Чего там только не было. Но вот такие массовые огромные партии, это была социалистическая партия, она считала себя марксистской, а с 64-го года марксистско-ленинской называлась. То есть приняла, скажем так, советскую модель социализма, хотя они больше ориентировались на Югославию, на самоуправление и так далее. Вот, и начиная с 57-го года во главе их союз коммунистов и социалистов претендовал, всегда выходил второй на президентских выборах.
А, то есть, ну, это серьезная сила политическая.
Это, более того, в 58-м году, когда выборы состоялись, Альенде, он больше всего получил на этих выборах. Ему не хватило 30 тысяч голосов, чтобы победить, чтобы стать первым, да. Вот, потом в 64-м году 60-е годы вот этот рабочий класс и вообще вся обстановка в стране, все говорили о революции. Вот сейчас недавно, в прошлом году, в прошлом, нет, в 23-м, мы как бы отмечали 50 лет переворота. И очень много выходило передач, где люди вспоминали, что привело вот к так называемой чилийской революции, почему была такая поляризация сил между правыми и левыми. Как так произошло? И все соглашались с тем, что в Чили в тот момент все были убеждены, нужна революция. Не реформы, а именно революции. И в 64-м году опять выборы президентские. Там шестилетний срок был тогда. Шестилетний срок каждого президента. И опять был выдвинут Альенде от социалистов и коммунистов. И там примкнувшие к ним небольшие партии. Вот. А главным победителем выбором оказался Эдуардо Фрей от Христианской демократической партии. Опять же, повторим, особенность Чили, что христианские демократы – это очень левая партия.
Левая?
Левая партия. Это партия, которая провозглашала своей целью преодоление капитализма. Это антикапиталистическая партия. Это партия, которая собиралась строить коммунитарное общество. Поясню нашим слушателям, что речь идет о том, что это фактически социализм, но социализм с сохранением частной собственности. Солидарное общество, больше, скажем так, кооперативное, при этом на крупных предприятиях, где сохраняется собственность частная, существуют рабочие советы своего рода, не рабочий контроль с правом вето, что коммунисты там предлагали, а вот типа такого рабочего самоуправления, которое участвует в управлении предприятий, децентрализация общества. Вот такая вот утопия христианско-демократическая. При этом эта партия называлась раньше «Фаланга». И вышла она из консервативной партии. Это молодежь консерваторов 30-е годы, которые... Почему фаланги это назывались?
Ну, как испанская.
Конечно. То есть, которые были под впечатлением...
Третий путь.
Да. Совершенно верно. Вот они искали третий путь. И они предлагали, во-первых, все то же самое, что предлагал Альенде, с другими названиями. Во-первых, они называли это революцию в условиях свободы, но именно революцию.
Ну, правильно, конечно.
Да. То есть уничтожить капитализм. Угу. Вот что. То же самое христианский демократ. Но сохраним частную собственность. Вот такое своеобразное движение. Кроме того, аграрная реформа. Альенде ее продолжил. Реформу начал Фрей в 66-м году. То есть отчуждение латифундий, помещичьих земель и их раздача крестьянам. Причем там очень хитро сделали, чем воспользовались потом и Альенде. Там не отдавали землю, вот как у нас. Сразу отдали землю после Октябрьской революции в частный надел. Каждый получал свой кусок земли. Вот, это я сейчас огрубляю, так сказать, нашу аграрную реформу. Там нет, там понимали, чтобы не допустить полного крушения. Есть опыт и Боливии, и перуанский опыт, и другие опыты, когда передавали землю в частное владение, и происходило обрушение производства. Потому что если вы до этого работаете на помещика батраком, и вам дают землю, у вас не оказывается потом ни семян, ни тягловой силы, да и сейчас 20 век, ни трактора тем более. Поэтому их как бы принудительно объединяли в кооперативы, угу, которые существовали только 5 лет, после которого, по истечении этих 5 лет, крестьяне уже должны были сами решить, оставаться или в кооперативах, угу, или создавать частное землевладение. Ну, то есть реформа была довольно-таки успешной, медленная и успешной. И вторая проблема Чили, одна из самых таких острых, это империалистическое присутствие, присутствие американского капитала, который полностью контролировал меднодобывающую промышленность. А это вообще вот золото. Если у нас нефть, то Чили медь. До сих пор главный продукт.
До сих пор, да?
Да, главный продукт, и они его в Китай, в Индию поставляют в огромных количествах. Вот, но они главные производители в мире меди. Вот, и Фрей предлагал чилизацию меди, то есть постепенный выкуп. А Альенде затем предложил национализацию. И Альенде предлагал «Чилийский путь к социализму». И он говорил, что это революция, но это тоже революция, потому что мы хотим покончить с капитализмом. Да. Не надейтесь, господа, мы покончим с капитализмом, с частной собственностью. Вот. Но мирным путем, при полном сохранении политического плюрализма. Поэтому он говорил, что наша революция – это с вином и пирожками. Потому что в Чили очень знаменитые есть пирожки, вот они, говорит, это революция с вином и пирожками. Вот. Но и он приходит к власти, он побеждает без большинства. А, без большинства, это где-то он получает 34% голосов, но больше, чем все остальные. И по-чилийски, по конституции,
ну, так положено, да.
Конгресс должен был утвердить из двух набравших наибольшее количество голосов, но все те, кто мог претендовать, в том числе крайне правый, Хорхе Алессандри, который уже был до этого президентом, сказал, что он никогда не примет, даже если Конгресс проголосует за него, он никогда не примет, потому что не было ни разу, чтобы Конгресс не утверждал того, кто формально занял первое место.
А,
вот
это
такие
традиция,
вот чили, традиции.
Да.
Но христианские демократы боялись Альенды, и они, кстати, здесь, в Москве, на Новой площади, в ЦК КПСС, очень хотели видеть, постоянно намекали, союз коммунистов именно с христианскими демократами.
Не социалистами?
Не социалисты были в этот момент, они еще левее ушли, чем раньше.
Ну, да,
то есть они ушли к кастризму, то есть они говорили только о насильственном пути революции.
Ну да.
Да, понятно. То есть Альенде внутри партии был таким правым, он, так сказать, у него такое есть направление, гуманистический социализм. Вот. Но основная часть партии, социалистическая, которая была все-таки первой партией, вот в этом альянсе, она была очень левой, требовала постоянного, как бы, как это называется, красноармейского натиска на капитал, на экспроприации и прочее. И когда Альенде приходил к власти, он вынужден был подписать так называемый пакт о конституционных гарантиях, которых он обязался не нарушать Конституцию и действовать строго в соответствии с этой Конституцией. Вот. И первый год правления Альенде был чрезвычайно успешный, экономически, я имею в виду.
Да.
Кроме того, он добился и политической консолидации. Конгресс 100%, понимаете, что такое единогласно, когда там крайне правые партии, там национальная партия, это консерваторы, либералы, они все проголосовали за закон о национализации меди. То есть американскую медь национализировала все чилийское общество, потому что единогласно. И даже объявили это день национального достоинства. У них снизилась инфляция очень сильно, до этого была очень высокая инфляция, почти не было безработицы, и рост 8%.
Вот, то есть,
прекрасные данные. Но и были муниципальные выборы. Из-за Альенде, партии народного единства, в марте 1971 года, ну, Альенде фактически у власти всего 3 месяца, но настолько все было хорошо, и они, кстати, к нам в Москву особо не приставали с просьбами о помощи, что все было хорошо. За него, за эти партии проголосовало 51%.
А, то есть больше
половины. То есть все, это гораздо больше, чем на президентских выборах. Естественно, все остальные партии должны были, как говорится, держать язык за зубами, вот, терпеть все это дело. И Альенде стал проводить под давлением вот этого левого крыла социалистов, во-первых, совершенно безумную монетаристскую политику, печатали деньги, повышали зарплаты бесконечно.
Ага.
Вот, конечно, народу это нравилось, и первоначально это имело свой эффект в такое впрыскивание денег в экономику привело к резкому росту спроса. Вот, при этом, поскольку все производим сами, вот, а производим плохо, честно говоря, и на самом деле не очень эффективно, а эти предприятия невозможно увеличивать, потому что внутренний рынок ограничен, а никто тебя не пускает на другие рынки, потому что ты их не пускаешь. Mm-hmm. Вот, и в результате это все предприятия там были все довольно-таки такие хилые, скажем так. Но, тем не менее, они все подняли, у них рост прибыли, даже буржуазия была довольна. Вот, но это со временем привело, конечно, к накоплению огромной массы денег и привело к девальвациям бесконечным, и, конечно, стартовала инфляция, и уже со второго года там начинаются большие проблемы. Перебои с продовольствием, потому что, ну, что делали в те времена коммунисты и социалисты? Они сразу же зафиксировали цены.
Ну да,
сразу черный рынок. Сразу черный рынок. Сразу же появились хунты, ну, хунты — это совет по-испански, хунты по контролю за распределением продовольствия, вот все эти, так сказать, прелести, ну, карточная понятно, жизнь, да, и так далее. Вот, конечно,
денег это... много.
И денег много, а цены держат низкими, чтобы трудящиеся как бы не страдали от инфляции. Товар исчезает, в общем, черный рынок и все, так сказать, все эти прелести дисбалансированной экономики. И тут, конечно, они кидаются в ноги к нам и все такое. Вот, и,
но штатам ведь должно было не понравиться.
Не понравиться. И они потом же были... расследование в Сенате при Никсоне, да, где рассматривали, и все было доказано американцами, как говорится, никто вас не их не просил, что называется, не просил саморазоблачаться. Разоблачились о том, что был заговор, что финансировалась оппозиция, финансировали крайне правые силы, и мы тут подходим к вопросу о оппозиции вооруженных сил, потому что в 72-м году произошла вот это переломный момент в октябре, когда происходит так называемая забастовка транспортников. Чили очень длинная страна. Ну, она в длину, вот я помню из советской географии, нам говорили, что от мыса Дежнева до Кушки ровно такое же расстояние, как от южной до северной границы Чили. О, вот мы в длину СССР, но до Кушки.
До Кушки, да.
То есть это до Туркмении. Вот, мы были вот сопоставимы, вот такая. А в ширину она 200 километров.
Ой-ой-ой.
Самое большое 400.
Вот тут ничего.
Да, ну ничего совершенно. Вот, и поэтому там для жизненного обеспечения своей страны очень важны были перевозки транспортников. И они забастовали. Это все были частные, небольшие, маленькие предприятия по 5, по 6 машин. И они объявили забастовку. И страна была парализована полностью. Не было ни горючего, ничего не было. Вот. И тогда для того, чтобы найти какой-то компромисс вот и с этими это мелкобуржуазные собственники, все-таки они не такие были большие поклонники левой идеи, было в правительство приглашены военные. Был такой главнокомандующий Прац, который был жестко стоял на позиции конституционалистов, то есть не вмешательство в армию, в политику.
Андрей Ильич, вот на этом моменте мы с вами прервемся. Сейчас у нас будут новости. Тут так интересно рассказываете, просто я даже уже начал время пропускать. Все, сейчас прервемся, послушаем и вернемся.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, и снова мы в студии, мы говорим о Чили. И у нас уже есть вопросик. Так, сейчас мы послушаем. Да, алло, ой-ой-ой, что это? Не получилось. Не получилось. Тогда мы продолжим наш разговор с Андреем Аркадьевичем. Андрей Аркадьевич, значит, мы остановились на забастовке. Да,
на забастовке 72-го года.
С чего все началось?
Да, вот это начало падения режима. Не режима, а падение правительства народного единства, народного правительства. Потому что с этого момента от него отворачивается даже большая часть его основного электората, в том числе рабочий класс, на который они, в общем-то, опирались. И Альенде для того, чтобы расшить эту ситуацию, когда, с одной стороны, социалисты говорят, надо, наоборот, усилить экспроприации, а Альенде проводил экспроприации, которые тут же отменял Конгресс, в котором у него было только треть голосов. Но, тем не менее, много экспроприаций было, осталось в силе. Это приводило, конечно, к расстройству производства, надо сказать, сразу, как только меняется менеджмент, все, ну, да, хаос, поставки и прочее. Не везде там министерств нет для того, чтобы быстренько взять и управлять этими предприятиями. Вот, поэтому это приводило к некоторым, так сказать, серьезным экономическим проблемам. И для того, чтобы расшить эту ситуацию, Альенде приглашает главу правительства, то есть кабинета министров, главнокомандующего Карлоса Праца, который был таким конституционалистом, человеком не левых убеждений, наоборот, правых. Но он был убежден, раз граждане проголосовали за это правительство, он его будет защищать до конца, вне зависимости от того, что бы ни говорила ему его политическая совесть. Вот. И это, там было очень сильное такое направление этих конституционалистов. Он был наследником Рене Шнайдера, который был главнокомандующий, когда Альенде приходил к власти, но его убили, было покушение по плану, такая там была профашистская организация «Родина и смерть», вот, и они его хотели украсть и шантажировать, чтобы не допустить Альенде к власти, чтобы армия взбесилась и сказала: вот вы уже начинаете, у нас тут бардак, у нас главнокомандующего, командующего армией
украли.
Вот, мы, так сказать, берем власть в свои руки. Это не удалось, потому что не пошло похищение, его пришлось убить. И он погиб. Вот, это был, наоборот, лишний стимул, чтобы проголосовать за Альенде, потому что показали, насколько безответственными являются вот эти правые силы, которые пытаются воспрепятствовать приходу к власти Альенде. Вот, и Прац был верным таким, так сказать, гарантом неучастия армии в политике, хотя армия в основной своей среде была правых настроений, как и положено им быть. Я имею в виду офицеров.
Ну да, конечно.
И высший командный состав. И вот Прац руководит правительством, и все ждут, что все равно удастся это правительство свалить в марте 1973 года, потому что выборы в Конгресс. А выборы в Конгресс, это значит, они, видно, что, ну, ужас в стране. Ну, не голод, но масса безобразий, работает. Очень недовольны все слои населения. Правительство проиграет выборы, и тогда две трети, если удастся оппозиции получить, то они этого Альенде смогут свалить двумя третями голосов, предъявив ему конституционное обвинение, по-нашему импичмент. По нашему русскому слову. Они через конституционное обвинение в нарушении Конституции, они его могли вот в один день...
то есть там очень быстро это все проходит.
В один день они могли его снять. Вот, и в Сенате, и в Конгрессе у них было бы большинство. Все на это рассчитывали, поэтому терпели. Вот, и Альенде тоже, как говорится, беспокоился, поэтому он в декабре побывал в Москве, денег не дали. Дали только 50 миллионов долларов, что это для них было там на семечки. Вот, но зато дали Ленинскую премию мира. Такое вот утешение. Вот, и происходят выборы, и ничего подобного.
Опа.
Они получают даже больше, чем Альенде на выборах.
О.
Партии народного единства. Да, им не удалось, они получают меньше, чем на муниципальных выборах, они получают 43%, но это все равно больше, чем когда Альенде приходил к власти. То есть, все-таки население одобряло этот курс. Они понимали, не дураки, что называется, понимали, откуда берутся эти сложности, что идет борьба, что Соединенные Штаты устроили блокаду, все это люди понимали. Вот, и те улучшения, которые они все-таки помнили, 71-й год, который был просто райский, особенно для...
Вопросик все-таки спросим, может быть, попробуем, да? Алло, да, слушаем вас.
Да? Алло, добрый день.
Да, здрасте.
Огромное спасибо. Знаете, слушаю с огромным интересом. И только подумаю задать вопрос, а ваш гость уже, как говорится, на опережении. Вот. Я очень хорошо помню, мне было 16 лет, когда по стране совершились эти события у нас в Советском Союзе, как отнеслись к этому с большим пониманием, вот эта трагедия в Чили. Но у меня три коротеньких вопроса. Как сегодня... Какой государственный строй в Чили? Каков жизненный уровень населения государства Чили? И третий вопрос. Есть ли у нас дипломатические отношения с государством Чили? Вот, пожалуйста, вот такие.
Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Ну, коротенько.
Да, я очень коротко, потому что мы, в общем-то, к этому и идем.
Да.
В Чили до сих пор действует пиночетовская конституция, которая принята при Пиночете со всеми поправками. Это очень демократическая страна. У власти сейчас там находятся крайне левые.
Крайне левые.
Вместе с коммунистической партией. Компартия входит в правительственный блок. Президент Борич представляет собой такое крайне левое, почти даже левее коммунистов ответвление, но такое европейского типа. Тут там все сложно объяснять. Уровень жизни в Чили достиг среднеевропейского.
Европейского.
Она, да, является сейчас самой развитой и самой богатой с точки зрения дохода на душу населения страной Латинской Америки. У-у-у. Она перегнала и Бразилию, и Аргентину, и Мексику. У-у-у. Самых крупных У-у-у. Стран, да. И более того, эта страна с самым стабильным экономическим развитием. Дипломатические отношения с Чили были установлены еще в 1945 году, ну понятно, ну, почему. Да. Вот, потом они были разорваны в 1947, когда началась, и коммунисты выгнаны были из правительства, ну, сами мы помним, холодная война, ну, и да, все как да, положено, собственно. Восстановлены в 1966 году, точнее, посольства не было, отношения были восстановлены раньше, но не было посольств, на уровне посольства у нас там появилось в 1966 году, вот, в 1973 году по инициативе Советского Союза были разорваны дипотношения с Чили, с хунтой Пиночета, и надо сказать, что еще вслед за нами последовали две страны, которые это делали из принципиальных соображений и не восстанавливали. Это Индия и Мексика. А Мексика, надо вам напомнить, также разорвала дипломатические отношения, когда Франко победил в Испании, и не восстанавливала с Испанией дипотношений, пока Франко не умер. То же самое произошло с Чили.
Тоже.
Мексика разорвала, так и как мы. Ну, и все соцстраны, конечно, тоже разорвали. И когда была восстановлена демократия в 89-м году, у нас были восстановлены дипломатические отношения с Чили, и до сих пор они являются, ну, скажем так, весьма дружественными.
То есть, ну, все хорошо.
Да. А сейчас вот вернемся к этим самым, к ходу событий. И вот после того, как происходят выборы в марте, и становится ясно, что Альенде нельзя сместить законным путем, и еще 3 года ему править, 6 лет все-таки там президент. И за эти 6 лет, и уже видно, что и урожай был получше, и экономическая ситуация могла, видно было, что она уже может
восстановиться.
И с Москвой появились, там у нас были, у нас же долгосрочный всегда план, мы не могли давать две вещи, у нас не было долларов, то есть были, но самим нужны.
Ну да, в общем-то.
И еще нефть у нас не пошла таким потоком, нефтедоллары в Советский Союз, он тоже не мог себе много позволить. Такую же взять на себя нагрузку поддержки, как Кубы, СССР не мог себе позволить в принципе. И когда Брежнев принимал Альенде, он подвел его к карте, сказал, вот где мы, а где вы, ну как мы вам будем помогать? Вот, тоже было сомнение, поможешь, а завтра там Пиночет. Ну, не Пиночет тогда,
ну, кто-нибудь другой.
Фамилии такой никто не знал. Вот, и поэтому был выбран курс всей оппозиции на свержение, насильственное свержение с помощью армии. При этом делалась ставка, я имею в виду оппозиционными партиями, в том числе и христианскими демократами, что, ну что, будет как обычно в Латинской Америке. Переворот, быстрый переворот, и месяцев там 5-6 военного режима, и переход, да, к обычному гражданскому управлению по старой конституции, при этом немножко запретить коммунистов и социалистов это время в качестве репрессии. Вот, ничего, переживем, зато выберут, кого надо, и постепенно-постепенно выйдем из этого экономического и политического, я бы сказал, даже структурного кризиса, потому что экономика так не могла дальше чилийская работать. И стал зреть заговор. Ситуация усугублялась тем, что армия-то под Працем очень иерархичная армия. И в июне месяце там была попытка переворота.
О, все-таки.
Да, была, когда вышел танковый полк, пошел к этому самому, к дворцу Ла-Манеда, Альенде там находился, и Прац, главнокомандующий, фактически сам бегал с пистолетом по улице. На самом деле, то есть это не форма речи, да, это реальность. И уговорил всех вернуться. И они им приказывают, и они вернулись. А кто это затеял, Био такой, он бежал в Аргентину тут же, как бы знал, что хорошо ему не будет. Но это была первая попытка переворота. И уже ситуация была такая, было ясно, что будет что будет переворот. Коммунисты ушли в подполье еще в августе.
То есть...
Это у нас, вот если документы наши смотреть этого самого ЦК КПСС и встречи Карвалана и там Володи Тельбойма и других, так сказать, чилийских коммунистов в нашем посольстве, они об одном просили – оружие. Все готовились к гражданской войне.
Это, то есть президент
Альенде. Уже начали чистку, военные стали чистку всех левых. Там был убит адъютант Альенде, там стали сажать и убивать всяких левых активистов в вооруженных силах, прежде всего во флоте. Вот, то есть было откровенное вот уже все. И у нас тут иногда такие любители Пиночета, особенно, так сказать, в медиа либеральных, говорят, что вот там было огромное количество оружия кубинского. Всего у социалистов, они это вот по документам признаются, было всего 1000 автоматов. Это ничто.
Ну да, конечно.
По всей стране 1000 автоматов. И социалисты готовились к вооруженному сопротивлению. Коммунисты принципиально не готовились. У них не было оружия. Ничего у них не было. Они перешли на подпольное положение. Это означало, что, конечно, и Карвалан, и другие, они были... публичными фигурами.
Ну, да, конечно.
Но они, кстати, как только начался переворот, он же укрылся на этой квартире. Его не могли там найти очень долго. И только его арестовали, когда он менял квартиру, кто-то его узнал. Потому что был очень известный человек. Все-таки он был сенатором и так далее. И партия была, извините, 19% голосовавших. Да, голосовали,
конечно.
Это была мощнейшая партия. Вот. И все ждали переворот. Все знали, что будет переворот. А Альенде... Он говорил, что я никогда не уйду в отставку. Я лучше покончу жизнь самоубийством. Вот. И после, что начинается, все главы вооруженных сил, высшее офицерство, не могли сместить працы никак. Они не могли его ослушаться. И что там происходит?
А он командующий сухопутными войсками.
Он командующий сухопутными войсками. Что происходит? Они устраивают женскую манифестацию своих собственных жен, ну, они тоже жены участвовали, с пустыми кастрюлями перед домом праца. И он знает всех, они же всех знакомы лично, они в гости ходят. И он видит, что там все его подчиненные. Для него это демонстрация недоверия со стороны вооруженных сил.
Ну, да,
и он уходит в отставку. И он говорит Альенде, вот нет, я не могу, потому что для меня это все.
Я утратил доверие вооруженным
силам. Это предел,
да.
И я вот, я вам предлагаю Пиночета. А Пиночет возглавлял тогда гарнизон Сантьяго. И активно помогал подавлять вон тот мятеж, который был в июне месяце. Вот, и Альенде соглашается, и когда в правительстве и среди партии Народного единства обсуждается его кандидатура, кто-то говорит, он изменит. Он говорит о верности Конституции, но он изменит. На что Альенде говорит, да что вы, он даже жене своей ни разу не изменил. Кому он может изменить? Вот эта фраза осталась. Он, к сожалению, был неправ. Вот Альенде изменял своим женам, жене своей постоянно. Для него это был символ, как говорится, жизни. Он был такой известный, по-русски говорят, бабник, да? Ну, так, любитель женского пола. Вот. И в сентябре, 11 сентября, происходит переворот. Альенде погибает. Все знают всю эту историю с бомбардировкой Ламанеды. Альенде покончил жизнь самоубийством. Потом уже стали говорить, что... Ему предлагали, кстати, уехать. Вот, военные, он отказался. Он сказал, что он обещал, что только мертвый отсюда уйдет. Вот. Потом были спекуляции о том, что у него, типа, это на роду написано покончить жизнь самоубийством, у него и папик покончил, чистая правда. Вот. Но на самом деле нет, он был очень жизнелюбивый человек, невероятно. Во-вторых, у него было свое сознание долга. Долго перед рабочим классом, перед трудящимися, и он... не зная, что записывается или нет, произносит одну из самых блестящих в истории речей перед, ну, буквально за час до смерти, за два часа до смерти. Он думает, что радио Магальянес действует, и на самом деле это радио продолжает действовать. Там записывают эту речь, которая ну, просто феерическая по глубине, по драматизму этой ситуации. Ты ее слушаешь и думаешь, либо он ее не раз уже писал в голове своей, вот, потому что это была импровизация. Они по телефону связывались с различными радиостанциями, а все радиостанции были подавлены уже военными. И вот одна была еще не подавлена, и она передала вот его последнее обращение, которое, ну, до сих пор является таким вот блестящим образцом и политического завещания, и такого манифеста, гуманистического манифеста в истории Чили. Вот, и происходит переворот. Надо сказать, что Пиночет не состоял в заговоре.
Как это?
Он присоединился к заговору главнокомандующих. Его хотели тоже убрать. Эти Мерино, Ли, и Густаво Ли и другие главнокомандующие ВВС, флота и карабинеров.
Флот, главный флот...
Флот был крайне правый.
Крайне правый.
Вот совсем крайне правильно. ВВС тоже не отличалась нежностью. Там все были на подбор главнокомандующие этими родами войск.
Пиночет не состоял.
Но его без участия сухопутных сил...
Ну, основная часть армии.
Конечно. Командующий сухопутными силами, армией по их. Невозможно было осуществить переворот. Поэтому они... решили, потом масса воспоминаний о том, что поставить его перед фактом. Либо он с ними, либо против них, тогда они думают, что с ним делать. Вот. И он присоединился к ним. И поэтому перевод происходил уже во главе Пиночета. Но готовился без него. Буквально за несколько дней до переворота Пиночет присоединился к заговору. Вот. И тут уже... как бы, так сказать, новый режим удивил всех, в том числе и ту оппозицию, которая на него делала ставку. Невероятной широтой репрессий. Чилийцы очень юридически заточенный народ, очень в этом плане странные люди. Для них главное закон. И поэтому по закону сразу же было объявлено, что страна находится в состоянии вооруженного конфликта. Поэтому всех, кого они брали, они считались военнопленными. Ага. Не просто гражданами арестованными, на которые распространяется habeas corpus, то есть неприкосновенность личности и так далее. Ничего не распространяется. Все, военное положение, война. Внутреннее положение внутренней войны. Поэтому они рассматривались как легитимные цели. Соответственно, начинают формироваться вот эти огромные концлагеря, прежде всего на стадионе центральном, национальном стадионе Сантьяго. Или Сантьяго, есть еще был один стадион Чили, где погиб Виктор Хара. Известный певец, член Компартии, и вообще потрясающий певец, поэт и композитор. Вот. И масса убийств происходит. Конечно, обезглавливается вся левая
Но
часть.
Но это армия?
Это действуют все.
А все?
И карабинеры, и армия. Ну, конечно, и без разбора. Без разбора. Берут всех, потом многих выпускают. Потому что, ну, это невозможно было. Вот, брали всех подряд, те, кто профсоюзников, ну, просто, типа, главы домкома какого-нибудь, все равно брали. Вот, людей брали с улиц, но сопротивления не было. У нас все ждали сопротивления, были какие-то невероятные сообщения ТАСС, что там в Концепсионе, где-то еще верные альянды части идут на Сантьяго, все это, ничего этого не было, рабочий класс остался на своих местах, на самом деле все устали от альянды, и, скажем так, большая часть общества аплодировала и, так сказать, рыдала от восторга, вот, но быстро очень в этом всем разочаровались. И Пиночет не тоже, как бы у него, он, скажем так, человек не великих умственных способностей, но невероятно прагматичный и ловкий политик, скажем так.
Генерал, ловкий политик?
Ловкий политик. И он смог создать за счет этих реформ в Чили уникальный режим. Почему он существует до сих пор? Потому что он, помимо того, что все страны Латинской Америки в этот момент приглашали всякие неолиберальные правительства, что это означало? Полностью открытая экономика, никаких социальных гарантий, ничего. Были отменены все пенсии, бесплатное образование, бесплатная медицина. Все это было отменено. Но в чем была особенность Чили, что в других странах они не смогли принципиально до конца довести эти реформы. Потому что меня было сопротивление общества.
Ну да, конечно.
Чили
да.
подавили так, что этого сопротивления не было. То есть оно было, но оно жесточайше подавлялось. В результате у чилийцев единственных удалось провести вот эту знаменитую пенсионную реформу накопительную, по которой в результате обещали, что каждый будет иметь там неизвестно какие деньги, но в результате, когда стали получать первые пенсии, она не дотягивала до минимальной, установленной законом в $200.
Ой.
Нищета. Вот, то есть показала. Но что она дала, эта реформа? Это, прежде всего, пенсионная. Она, можно сказать, фундамент всего этого дела. Ну, помимо открытой экономики, то, что все эти предприятия были уничтожены, разорились, вот эти вот, которые импортзамещающие экономику. Да, да, все это исчезло в Чили.
Ну, да, появилось, приток товаров,
но
да?
совпало с формированием постиндустриального общества. Сформировались новые производства, особенно в нетрадиционном секторе. Лосось они производят, раньше вообще его там не было, он же не живет в южно-тихоокеанских водах, он только в северном полушарии живет. Вот, они создали фермы лосося, чилийское вино, чилийские фрукты, вот этот экспорт диверсифицировали. Медь он не стал возвращать государству, она осталась у государства медь.
То есть что, Соединенные то, что Штаты сделал Альенде, поощряли, и никто не вернул.
Не ничего. Вернул ничего, ни копейки. Вот, это создало базу как бы стабильности чилийского режима. И самое главное, это то, что жуткая репрессионная политика против доходов. В результате даже в 80-м году, то есть уже 7 лет прошло, как произошел переворот, зарплата, средняя зарплата трудящихся, ну, рабочих, служащих в Чили, составляла всего 30% от того, что было при Альенде.
А то есть понизили резко так?
Да. За счет инфляции. Инфляция была очень высокая. Но вот это открытие экономики, приход новых товаров, капиталов, это вызвало другие проблемы. Но самое главное, вот в пенсионной реформе я возвращаюсь, что ему удалось сделать? Ему удалось за счет этой пенсионной реформы создать капитал. Эти деньги позволили иметь дешевые кредиты для развития чилийского бизнеса. Потому что уже к 90-м годам, то есть еще он существовал только 10 лет, эта система, когда каждый был обязан откладывать в частные фонды. Эти частные фонды передавали эти деньги банкам, а банки уже под низкие проценты отдавали местным чилийским предпринимателям, и это действительно вызывало рост экономики. 40% ВВП составляли фонды вот эти пенсионные. Это огромная сумма. 40% ВВП были только эти, был фонд, которым мог распоряжаться он свободно этими деньгами.
Да. Ой, к нашему величайшему сожалению, мы вынуждены закончить наш разговор, но я все-таки поблагодарю Андрея Аркадьевича, и все-таки наверное, нам стоит еще вернуться к этой теме.
По-моему, к Пиночету мы так и не дошли.
По-моему, мы не договорили. Поэтому, конечно, огромное спасибо, но я надеюсь, что наш разговор еще не завершен.
Надеюсь тоже.
До свидания, всего доброго.
Всем до свидания.